Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, что говорили европейские лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности, о планах специального расследовательского органа, учреждаемого в Гааге для того, чтобы расследовать преступления России в Украине. Ну, а о санкциях немножко поговорим, но начнем, как всегда, с обстрелов и боевых действий. Ксюша, расскажи сводку, пожалуйста.
Российская армия в минувшие сутки обстреливала 9 областей Украины из различных видов вооружения, а также сбрасывала ракеты с парашютами, в результате чего по меньшей мере 9 мирных жителей погибли, еще по меньшей мере 24 получили ранения. Снова обстреливали Харьков, по нему выпустили около 5 ракет, пострадало здание одного из заводов, железнодорожные пути и линии электропередач. Обстреливали также Волчанск. В результате 6 человек получили ранения, 1 человек погиб, повреждено здание одного из предприятий и несколько частных домов. Жители Харькова просят оставаться в укрытиях. В Донецкой области нанесли ракетный удар по Лиману, там повреждены жилые дома. Кстати, интересно, что в российских медиа Лиман называют «красный Лиман», но там вообще практикуют такую альтернативную топонимику и называют вот эти населенные пункты в Донецкой области – еще советскими названиями. А также сообщается о том, что по Светогорской общине били ракетами, которые спускали с помощью парашютов. Напряженная ситуация практически вдоль всей линии фронта, тяжелая обстановка в районе Солидара. Всего в Донецкой области за сутки 5 погибших и 10 раненых. О больших разрушениях на востоке Украины говорил сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своей мюнхенской речи на конференции по безопасности. По его словам, есть риск разрушения всего Донбасса, если поставки оружия и помощи Украине будут затягиваться. Я процитирую Владимира Зеленского. «Они ежедневно бьют по гражданским домам, чтобы люди выходили с фронтовых территорий. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас и о людях, и об инфраструктуре. Но если вместе с нашими партнерами мы будем вовремя помогать Украине делать ее мощнее, то деоккупируем эти территории раньше. Если нет и будут замедленные процессы, то есть риск разрушения всего Донбасса», сказал Зеленский.
Надо сказать, что интенсификацию помощи Украине, как и более активные действия самой Украины по отвоевыванию своих территорий, поддерживают в Соединенных Штатах. В частности, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила накануне, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в Крыму. Это она сказала, выступая по видеосвязи в центре Карнеги. Вообще, Виктория Нуланд вчера была очень активная. Она не только участвовала в мероприятии в Карнеги, но и провела отдельный брифинг для журналистов, в котором я участвовал. Ну вот, в Карнеги она сказала, что Россия построила в Крыму массу военных сооружений. Это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы это поддерживаем. И, по ее мнению, Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым не будет как минимум демилитаризирован. Ну и, в общем, в целом поддерживает Нуланд возвращение Украины из своих территорий. Она вчера сказала, что также Соединенные Штаты поддерживают подготовку следующей фазы наступления Украины, чтобы вернуть свои территории. Ну и она же сказала вчера о страшных потерях России в развязанной ею войне в Украине. Она фактически первый раз официально со стороны правительства США подтвердила те данные, которые уже ходили в американских медиа. Раньше «Нью-Йорк Таймс» сообщала со ссылкой на неназванных чиновников, что почти 200 тысяч убитых и раненых у России в Украине. Ну и сейчас Нуланд сказала, что действительно, Россия более 200 тысяч потеряла убитыми и ранеными в этой войне. Ее слова таковы. Путин достаточно заносчив, чтобы думать, что он может победить Украину, что Украина принадлежит России, поэтому он будет продолжать свои действия. Но интересно было бы ответить на вопрос, согласятся ли с этим российские граждане, которые теряют своих сыновей. Уже более 200 тысяч россиян убиты или ранены за последний год. И Россия потеряла более половины арсеналов некоторых видов своей военной техники. Если возвращаться к тому, что говорит тоже достаточно большую активность сейчас развивший Владимир Зеленский, то он, кроме выступления на Мюнхенской конференции, дал интервью BBC, где сказал, что то, о чем мы с тобой, Ксюш, говорим уже неделю, наверное, весеннее, то есть наступление России, что оно уже началось. Он признал, что российские атаки ведутся на нескольких направлениях, ну и сказал, что вооруженные силы Украины будут сдерживать эти атаки до тех пор, пока сами не перейдут в контрнаступление. Причем некоторые признаки этого контрнаступления уже есть, ну или усиление обороны, можно говорить. Во всяком случае, вроде как подразделения какие-то перебрасываются к Бахмуту, который Украина не собирается сдавать. И об этом говорят даже те, кто пытается взять Бахмут, то есть наемники ЧВК Вагнера и всяческие там пророссийские власти сепаратистских территорий. Также в этом интервью BBC Зеленский сказал, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Путиным, прежде всего потому, что Путину нет веры, как сказал Зеленский, то есть, ну, невозможно ни о чем договориться. Ну, кроме того, сегодня Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, и там было очень много важного. Например, они обсуждали поставки самолетов, и сказал Зеленский, вопрос самолетов сложнее, чем танковая коалиция. Танковая коалиция – это те государства, которые уже согласились поставить Украине танки. Ну и сказал Зеленский, что над самолетной коалицией тоже уже ведется работа, уже начали разговор о тренировках пилотов и так далее. А в свою очередь сам Марк Рютте, у которого уже есть опыт проведения суда, в котором, ну, как минимум косвенно обвиняется Россия, то есть по сбитому над Донбассом Боингу, Рютте сказал, что именно Нидерланды создают международный центр для прокурорских действий по агрессии России в Украине. Там собираются доказательства, документируются преступления. И Рютте сказал, что в Нидерландах хотели бы, чтобы трибунал был в Гааге. Ну и последняя информация о еще одном выступлении Зеленского. Он выступил накануне на открытии Берлинского международного кинофестиваля, куда не пустили российские фильмы, сделанные по заказу России и так далее. На самом деле он за это их поблагодарил, что на фестиваль не допущены институты и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России. Я процитирую Зеленского про культуру, потому что это важно. Сейчас очень многие обсуждают, насколько культура вне политики, внутри политики и так далее. Он сказал следующее. «Культура и кино могут быть вне политики, но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремления уничтожить другие страны и другие народы, то есть политика нынешней России». Он еще назвал ее политикой тотальной войны. Ну и в такие времена, по его мнению, культура должна выбрать сторону, либо противодействовать злу, либо не замечать его и молчать, чем фактически этому злу помогать.
Ну вот что касается политики нынешней России, это уже не о культуре, но о том, как действительно все происходит и в какой степени все вовлечены происходящее. Выяснилось, что президент России Владимир Путин лично милует заключенных из ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, тех, кого отправляют на войну с Украиной. Об этом сообщает журналист-расследователь Андрей Захаров со ссылкой на базу данных полиции. Он попросил человека, у которого есть доступ к этой базе данных, проверить пару заключенных, которые, как он пишет, засветились на видео с Пригожиным, как пример социального лифта. Это действительно подается в российских медиа с некоторых пор. Не сразу так стали делать, но с некоторых пор стали потихоньку их вводить в легальное поле и действительно подавать эти истории как некий социальный лифт. Позавчера в тюрьме, вчера на фронте, сегодня свободен. Один убийца, другой, как Андрей Захаров написал, говоря дореволюционным языком, разбойник. И у обоих вот в этой базе данных стоит одна и та же пометка. Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента о помиловании. Андрей Захаров напоминает, что Пригожин, вербуя заключенных, обещает им помилование через полгода, однако юридически, судя по тому, что ему удалось выяснить, это помилование на самом деле оформляется еще до отправки заключенных на фронт.
Ну, действительно, в России именно президент обладает правом помилования, так что здесь бюрократически все, что называется, соблюдено. Другое дело, что конечно, способность кремлевского повара пробить вот такие высшие распоряжения по поводу бывших убийц и так далее, это о многом говорит. На самом деле, конечно, с чем сейчас жить россиянам, когда эти все убийцы поднимутся в этом социальном лифте, о котором ты сказала, уже иллюстрируют последние новости из Москвы. В частности, полиция Москвы на Курском вокзале задержала мужчину, который пытался пройти через металлоискатель с двумя противопехотными минами. И это сообщение официального российского агентства РИА Новости. Есть еще данные о том, что он же пытался пронести на вокзал гранаты F1. Это уже ТАСС сообщал. В общем, много чего взрывающегося попытался человек провести. А прибыл он, естественно, из зоны боевых действий в Украине, откуда и привез взрывные устройства. Я думаю, что все прогнозы нынешние о том, какой вал преступности будет переживать Россия и преступлений, связанных с насилием в ближайшее время, эти все прогнозы еще достаточно мягкие.
Ну и действительно, эти факты подтверждаются. Глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова в одном из интервью мне рассказывала, что есть всплески такие криминальные в определенных российских регионах, потому что те заключенные, которые уже полгода отвоевали, первый набор, вот эта вербовка началась в июне, в июле прошлого года, они возвращаются, многие из них уже вернулись.
Да, но, видимо, опасаются наступления полной дестабилизации и беспредела в России, все, кто живет вокруг нее. В частности, например, Китай, который открыто вроде как Россию не осуждает, но вот по последним данным, которые огласил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, Си Цзиньпин, лидер Китая, намерен в годовщину начала войны в Украине выступить с некой мирной речью. Это вроде как сказал министру иностранных дел Италии его коллега из Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. И вот они встречались в четверг в Риме. Если действительно какие-то миротворческие речи будут у лидера Китая, то, конечно, это войдет в некое противоречие, я думаю, с той вакханалией, которая будет в ближайшее время, то есть на следующей неделе, развязана в России. Там и выступление Путина в Лужниках, выступление его перед Федеральным собранием. В общем, очевидно, что даже Китай уже начинает беспокоиться, к чему это все идет. Ну, а по мнению Европы, как раз нужно просто помогать Украине победить. И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что союзники, располагающие танками, должны отправить их Украине сейчас же. То есть вот после того, как он дал разрешение, с которым довольно долго тянули, правда. Ну вот он сказал следующее. «Те, кто может отправить танки, действительно должны сделать это сейчас». И он будет проводить самую интенсивную кампанию за то, чтобы союзники продвинулись в этом вопросе. Это, в общем, смена ролей, конечно, потому что раньше, наоборот, все призывали Шольца дать одобрение поставкам. А сейчас уже сама Германия призывает всех поскорее туда отправлять. Ну и еще один человек, который постоянно звонил Путину, звонил, а потом перестал. Я говорю сейчас о президенте Франции Эммануэле Макроне. Он, выступая на Мюнхенской конференции, сказал, что сейчас не время какого-то диалога между Россией и Украиной, ровно потому, что Россия выбрала войну и эскалацию. Раньше он изо всех сил был за диалог, а сейчас уже, наверное, все-таки дошло до него, что с диалогом тут есть некоторые проблемы. Ну и оказалось, что Финляндия очень сильно помогает Украине, правда, об этом много не говорит. В частности, президент этой страны Саули Ниинистё выступал на Мюнхенской конференции и очень так обтекаемо не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Финляндия дала танки «Леопард». А вообще он сказал, что Финляндия отправила помощь Украине примерно на уровне Польши. А Польша помогает Украине, ну, очень сильно, едва ли не больше, чем все в пропорции к самой стране.
Вот ты заговорила о диалоге, я как раз об одном реальном диалоге сейчас расскажу. Речь о встрече Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, которая состоялась в московской резиденции сегодня, в пятницу. Они обсуждали совместное противостояние миролюбивым странам. Это формулировка, которую в последнее время часто используют использует Лукашенко, но он так иронизирует, говоря, что они с Путиным два диктатора, а вот им противостоят миролюбивые страны, так называемые. Эту встречу транслировали российские государственные каналы. И что самое интересное, что когда эта встреча началась, и Путин поблагодарил Лукашенко за визит, Лукашенко сказал, что у него не было выбора. «Как будто я мог не согласиться приехать», — сказал он. В общем, он все время как-то выдает себя. Мы как раз накануне об этом говорили. Он вот что-нибудь такое говорит, и получается, что невольно выдает какие-то нарративы, которые не хотелось бы выдавать. Но мы все занятые люди, дел хватает и дома. Вчера, кстати, смотрел вашу пресс-конференцию. «Я разделяю ваши позиции и подходы», — заявил Путин. Они по традиции раскритиковали западные санкции, заявили о том, что эти санкции абсолютно бесполезны, на них не действуют, голыми руками нас не возьмешь и так далее. Лукашенко отметил, что по дороге навстречу к Путину ему доложил посол о том, что российские компании сделали заказ у белорусских айтишников на более чем 300 миллионов долларов. Даже здесь миролюбивым странам не удалось нас так зажать, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран, сказал Александр Лукашенко.
Ну вот ты рассказала про одного все время проговаривающегося, а другой, слегка заговорившийся поддерживатель Путина, только что был приговорен к 5 годам лишения свободы в Украине. И это бывший директор по вещанию прокремлевского телеканала Russia Today Антон Красовский. Конечно же, в Украине тогда обратили внимание, когда он сказал, что надо сжечь и топить украинских детей. И, в общем, все, что он нес, конечно же, нельзя пересказывать даже в эфире, потому что это будет той же самой пропагандой, открытой пропагандой ненависти, которая была обостренно выдаваема Красовским в своих эфирах. Но вот СБУ, Служба безопасности Украины, сегодня сообщила, что суд в Украине заочно приговорил Красовского к 5 годам по обвинениям в публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду украинцев. Я думаю, что теперь ему будет сложно, потому что с Украиной, в отличие от России, различные международные полицейские организации сотрудничают. И, в общем, у Красовского будет теперь некоторые сложности с поездками в какие-либо аэропорты, где вообще полиция действует.
А помнится, Красовский по Киеву в вышиванке гулял когда-то.
Ты знаешь, я помню, что и Рогозин стоял на Майдане в оранжевом шарфе в 2000-е годы. Это был то ли 2003-й. Ну, в общем, времена Майдана первого, когда между Януковичем и Ющенко была борьба за власть, и тогда победил Ющенко. В общем, вполне себе был такой вот независимый российский политик. В конце концов, мы знаем, куда он пришел и кем он стал.
Очень важное расследование сегодня опубликовали издания Insider, Le Monde и Bellingcat, и о нем обязательно надо рассказать. Оно напрямую касается происходящего, войны, которую Россия развязала. Выяснилось, что российская дочка французского магазина Ашан, сети магазинов, поставляла товары российским военным. И вот сейчас глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба намерен обсудить со своей французской коллегой Катрин Колонна данные этого расследования. В прошлом году я призвал мир бойкотировать Ашан за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, сказал Кулеба, похоже, гораздо хуже. Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии. Ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения российская дочка французского Ашана поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи мирным жителям, а также, еще хуже, помогала военкоматам набирать мобилизованных. Об этом говорится в совместном расследовании тех медиа, которые я уже упомянула.
Ну и вот там же сказано об еще одной французской компании. На самом деле они, и Ашан, и Леруа Мерлен, о которой я сейчас говорю, принадлежат одной большой французской компании Мюльез Групп. И вот в декабре 2022 года молодежное крыло «Единой России», молодая гвардия «Единой России» опубликовала в своих аккаунтах ВКонтакте видео о том, как участники этой самой молодой гвардии «Единой России», МГЕР их иногда называют, разгружают в Мариуполе захваченном и уничтоженном фактически коробке с фирменным знаком «Леруа Мерлен». Еще были записи в Донецке, где что-то там с символикой Ашана или Руа Мерлен и так далее. Вообще, надо сказать, что и у французского истеблишмента, и у французских даже политиков есть давние связи с Кремлем. Мы помним Марин Ле Пен, которая просто получала деньги через российско-французский банк. Мы помним массу разных депутатов странных, которые ездили заверять выборы, которые никто не признавал ни демократическими, ни свободными. Ну вот, вполне вероятно, что к некоторым частям французского бизнеса это все так же относится.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Продолжаем рассказывать о том, как в России людей преследуют за антивоенную позицию, за антивоенные высказывания и за любые действия, связанные с поддержкой украинцев. Верховный суд оккупированного Крыма приговорил петербуржца к 5,5 годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к совершению госизмены. Мужчине назначили год ограничения свободы, а также, внимание, принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. То есть фактически карательная психиатрия возвращается. По версии следствия, в прошлом году мужчина, который не скрывал своей антивоенной позиции, решил поехать воевать на стороне Украины. У него это не получилось, к сожалению, и закончилось тем, о чем я сейчас рассказала. Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации армии. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда. Протокол составили из-за видеообращения о войне, которое Савин распространил еще в декабре прошлого года на своем YouTube-канале. О каком видео идет речь, впрочем, не сообщается. Последний ролик на YouTube-канале Савина, у которого больше 1 000 000 подписчиков, выходил в мае 2022 года. А в декабре на канале транслировали матч клуба футболиста на Кипре. Так что непонятно, что за видео стало причиной, но, тем не менее, на 50 тысяч его оштрафовали. На такую же сумму оштрафовали фэшн-журналистку Катю Федорову из-за ее открытого письма против войны в Украине. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел». Федорова выложила свое открытое письмо от лица сотрудников российской индустрии моды 27 февраля 2022 года, то есть спустя 3 дня после вторжения России в Украину, и написала: «Мы призываем всех, от кого этот кошмар зависит, немедленно остановить военный конфликт и вернуться к мирному урегулированию вопроса. Нет войне», написала Федорова, и ее оштрафовали за дискредитацию армии.
Ну и довольно жуткая история произошла в Красноярском крае, в городе Канске. Там местный учитель английского языка, еще в октябре его задерживали за то, что он очень сильно расстроился из-за так называемой частичной мобилизации и выстрелил из охотничьего ружья в баннер «Служба по контракту, твой выбор». Вот когда его задержали, после этого на него захотели повесить массу всего остального и изо всех сил пытали в местном отделе уголовного розыска, требуя сознаться в поджоге военкомата, который произошел примерно 2 неделями раньше. Что тут с ним не делали, он рассказал, что некую ласточку, это такой пыточный прием, заламывали руки, пытали током через армейский телефон, это, в общем, тоже давно это практикует российская армия и российская полиция. Били его очень сильно, его помещали в СИЗО, и после этого его мама видела на сыне ссадины, следы от ударов током и следы от наручников. Ну, а, естественно, дали ему справку о том, что он упал и ударился на улице, врач. А Следственный комитет отказал защите в возбуждении уголовного дела о пытках. И против него сейчас 2 уголовных дела. То есть человек, который, ну, действительно расстроился из-за того, что могут забрать на войну, сейчас преследуется по полной программе, да еще и подвергался пыткам, что, в общем, к сожалению, для России совсем не является необычным.
Ну и заканчивать пытками все-таки не хочется. Как всегда, в заключение информация, которая дает какую-то надежду. В новой бета-версии операционной системы Apple iOS 16.4 появились обновления для украинской клавиатуры. Об этом сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Многие ожидали этого обновления, сказал он. Там появились новые фишки для украинской клавиатуры. Теперь пользователям будет доступен предиктивный ввод, сказал он. Способ ввода, когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов и фраз. Также украинский текст можно будет набирать просто пальцем по клавиатуре скольжением для ввода. Но, в общем, украинский язык все больше и больше внедряется не только в какую-то культурную сферу в разных странах мира, в такое международное культурное пространство, но и в новые технологии, где он был не очень широко представлен до этого, а вот сейчас началась действительно украинизация. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.